Пэлом Гренвилл Вудхаус. Неприметный холостяк. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. 1. Мы на крыше многоквартирного дома Шеридан рядом с Вашингтон-сквер в Нью-Йорке. Давайте осмотримся. В свое время на этой крыше развернутся бурные события, и неплохо бы заранее познакомиться с местом действий. Стоит Шеридан в самом сердце богемного артистического квартала. Бросьте камнем из любого окошка и непременно угодите по голове молодому декоратору по интерьеру или сверхсовременному скульптору, а на худой конец сочинителю новомодных верлибров. Правильно, так им и надо. Крыша Шеридана, небольшая, уютная, высоко, на 10 этажей взлетевшая над улицей, выложена черепицей и окружена низкой стеной, с одного края которой железная пожарная лестница. Спустившись по ней в случае крайности, вы окажетесь в открытом зале ресторана «Лиловый цыпленок», одном из многих оазисов огромного города, где, несмотря на сухой закон, всегда можно, если вас тут знают, произнести несколько слов доверительным шепотом и получить это самое. Сведения полезные, советую запомнить. На другой стороне крыши, напротив пожарной лестницы, находится то, что именуется маленькой холостяцкой квартирой. Это домик с белыми стенами и красной крышей, а неприметный холостяк, его владелец, весьма достойный молодой человек по имени Джордж Финч. Родом из Ист-Гелейда, штат Айдахо, он стал благодаря недурному наследству, доставшемуся ему от дядюшки, неотъемлемой частицы латинского квартала, только не в Париже, а в Нью-Йорке. Ему не нужно зарабатывать на жизнь, и он, дав волю потаенным желаниям, прикатил в большой город попробовать себя в живописи. С раннего детства ему хотелось стать художником, и он стал им, возможно, самым дрянным из всех, кто когда-либо брал в руки кисть. Вот эта штуковина на крыше, похожая на привязной аэростат, — бак для воды, а приземистая продолговатая пристройка, похожая на беседку, — веранда, служащая Джорджу Финчу летней спальней. Растения, похожие на кусты в горшках, — есть кусты в горшках. Крепкий парень с метлой — камердинер Джорджа, его повар, лакей и вообще работник на все руки. Зовут его Мулет. Импозантный же господин с квадратным подбородком в роговых очках, сверкающих на солнце как бриллианты — это Дж. Хамилтон Бимиш собственной персоной, автор знаменитых брошюр Бимиша. Читайте их, и вы превратите мир в уютную раковину. Да, тот самый Бимиш, который столько сделал, чтобы научить жителей Соединенных Штатов наблюдательности, проницательности, предприимчивости, рассудительности, решительности, деловитости, организованности, властности, самоуверенности, напористости, оригинальности, в общем, практически всему, начиная с того, как выводить цыплят, до умения сочинять стихи. Любой читатель брошюр, увидев автора во плоти, помимо вполне естественного трепета, который охватывает нас, когда мы лицезреем великих, скорее всего, удивился бы, как он молод. Хамилтону Бимишу шел третий десяток. Мозг гения созревает быстро, и те, кто удостоился знакомства с Бимишем в начале его карьеры, утверждают. Судя по его повадке, он знал все, что следует знать уже в 10 лет. Выбравшись на крышу, Хамилтон сделал несколько глубоких вздохов. Носом, разумеется. Потом, поправив очки, бросил мимолетный взгляд на Мулета и, понаблюдав его секунду-другую, поджал губы. «Все неправильно», — изрек он, качая головой. Голос у него был резкий и звучный, что и подобает тем, кто властвует над людьми. В сущности, голос этот походил на рев тюленя, просящего рыбы. Услышав его прямо за спиной, Мулет, напряженный как тетива, подскочил дюймов на 18 и нечаянно сглотнул жвачку. И то сказать, без предупреждения. Великий мыслитель носил туфли на резине. Они спасают ваш позвоночник. «Все неправильно», — подтвердил свое заключение Бимиш. Уж если Хамилтон Бимиш говорит «все неправильно», значит, так оно и есть, ибо думал он ясно, судил смело, без всяких этих недомолвок, резал без обиняков.
«Неправильно, сэр»,
— выговорил Мулет, когда, убедившись, что это не бомба, сумел заговорить. «Да, неправильно, неэффективно. Слишком много движений пропадает впустую. От мускульного напряжения, которое вы вкладываете в работу, коэффициент полезного действия — процента 63-64. Так нельзя. Пересмотрите свою методу. Полисмен тут случайно не появлялся?»
«Полисмен, сэр?»
Хамилтон досадливо прицокнул языком. «Да. Пустая трата энергии, но даже у экспертов есть чувство». «Ну да, полисмен. Полицейский».
«А вы, сэр, ждете полисмена?»
«Ждал и жду». Мулет откашлялся.
Ему что-то нужно, сэр?
— нервно осведомился он. — Ему нужно стать поэтом. Я сделаю из него поэта.
— Поэта, сэр? А что такого?
— Я могу сделать поэта из двух палок и апельсиновой корки. Только бы они тщательно изучали мою брошюру. Этот тип написал мне, объяснил все обстоятельства и выразил желание развивать свое высшее «я». Меня его случай заинтересовал, и я взялся обучать его по специальной методе. Сегодня он посмотрит на город с крыши и опишет этот вид своими словами. Я выправлю текст, объясню ошибки. Простенькое упражнение.
Понятно, сэр.
Однако он опаздывает на 10 минут. Надеюсь, у него основательные причины. Кстати, где мистер Финч? Мне бы хотелось поговорить с ним.
Мистер Финч вышел, сэр.
Все время он куда-то уходит. Тогда его ждете?
Не знаю, сэр. Все зависит от барышни.
А, так мистер Финч ушел с барышней?
Нет, сэр. Он ушел на нее смотреть.
Смотреть? Автор популярных брошюр снова прицокнул языком. Что за чепуха? Никогда не болтай чепухи, это пустой расход энергии.
Мистер Бимиш, это совершенная правда. Он с ней не говорит, а только смотрит на нее.
Не понимаю.
Ну, как бы это объяснить? Недавно я приметил, что мистер Финч стал... ужасным привередой.
То есть как это привередой?
Ну, разборчивый очень, сэр, когда одежду выбирает.
Так и говорите, Мулет, разборчивым. Избегайте жаргона, стремитесь к чистому стилю. Почитайте мою брошюру «Английский язык». Значит, он...
Разборчив в одежде, сэр.
Наденет синий костюм с розоватой искрой, и потом вдруг остановится у лифта, вернется и переоденется в серый.
А галстуки, мистер Бимиш, на него просто не угодишь. Вот я и подумал, пахнет жареным.
Что вы подумали?
Пахнет жареным, а, мистер Бимиш?
Почему вы употребили эту отвратительную фразу?
Да я, сэр, хочу сказать, ну, пари держу, влюбился.
И как? Выиграли.
«А то, сэр!»
Мулет искрился лукавством.
«Очень уж меня разобрало, и чего это с ним творится. Но я и позволил себе вольность, пошел за ним, проследил до 79-й стрит».
«А на 79-й?»
«А на 79-й он стал так это прохаживаться мимо большущего дома. Там ведь дома все такие, большущие. Ну, вышла эта барышня, уставился он на нее, а она мимо прошла. Он посмотрел ей вслед, повздыхал, да и пошел прочь.
На другой день я опять позволил себе пройтись за ним. Опять то же самое, только на этот раз она вернулась из парка верхом там ездила.
Уставился он на нее, а она вошла в дом.
Тогда он уставился на дом и так надолго застрял, что мне пришлось уйти, ведь нужно было обед готовить. Это я вот к чему. Когда придет мистер Финч, зависит от барышни.
Когда она возвращается, он задерживается подольше.
Так что вернуться он может каждую минуту, а может и до обеда не прийти. Мулет,
задумчиво нахмурился Бимиш.
Мне это не нравится.
Не нравится, сэр?
Это похоже на любовь с первого взгляда.
Похоже, сэр.
Вы читали мою брошюру «Разумный брак»?
Да, знаете, сэр, то одно, то другое, то по дому дел полно.
В этой брошюре я выдвигаю веские аргументы против любви с первого взгляда.
Правда, сэр?
Разоблачаю такую любовь, как разновидность психоза. Брачные пары должны создаваться в результате разумного процесса. «А что это за барышня?»
«Очень привлекательная, сэр. Высокая, низенькая, крупная,
изящная?»
И «изящная, сэр. Такая, знаете, пупочка».
«Не употребляйте вульгаризмов. Вы хотите сказать, что она низенькая и толстая?»
«Нет. Что вы, сэр? Какая там толстая? Ну, просто куколка, как бы это, симпапурочка».
«Мулет, я не позволю, чтобы в моем присутствии так определяли человека». «Понятия не имею, где вы такого набрались, но у вас отвратительный, ужаснейший лексикон». «Ну, что еще?» Камердинер с выражением глубочайшей тревоги смотрел ему за спину. «Почему вы гримасничаете, Мулет?» Хамилтон обернулся. «А, Гэруэй, наконец-то! Вы должны были прийти 10 минут назад». «Два». Полисмен тронул кепи. Он был долговязый, жилистый и выпирал буграми своей полицейской формы в самых неожиданных местах, будто у природы, взявшийся ваять констебля, остался излишек материала. Выбрасывать остатки жалко, но и приладить к месту, не нарушая общего рисунка, не удалось. У него были крупные узловатые ярко-алые руки и те самые 4 или 5 лишних дюймов шеи, из-за которых человека лишают чести участвовать в конкурсе красоты.
Если взглянуть на него под определенным углом, то казалось, будто весь он одно от дамового яблока, но глаза у него были добрые, голубые.
«Извините за опоздание, мистер Бимиш», — начал он. «Меня задержали в участке».
Он неуверенно вгляделся в Мульта.
«Кажется, этого джентльмена я уже где-то встречал».
«Что вы, что вы?» — поспешно заверил Мульт.
«Лицо у вас какое-то знакомое. В жизни вас не видел».
«Подойдите сюда, Гэрроуэй», — резко перебил их Хэмилтон. «Нам некогда терять время на пустую болтовню». И он повел полицейского к краю крыши. «Так, а теперь скажите мне, что вы видите?» И он широко раскинул руки. Взгляд полисмена погрузился в глубину.
«Вон там лиловый цыпленок», — сказал он. «Скоро наведем шороху в этом местечке».
«Гэрроуэй».
«Сэр?»
Я предлагаю немалые усилия, обучая вас английскому языку. Видимо, мои усилия пропадают впустую.
«Извините, мистер Бимиш»,
— зарделся полисмен.
«Нечаянно с языка сорвалось. Все из-за общения с ребятами, с коллегами моими, то есть, в полицейском участке. Они так не сдержаны на язык. Я хотел сказать, в ближайшем будущем мы проведем в цыпленке облаву. Нам сообщили, что там, забывая о 18-й поправке, по-прежнему торгуют алкогольными напитками».
«Оставим лилового цыпленка. Я позвал вас сюда, чтобы проверить, как вы сумеете своими словами описать открывающийся отсюда вид. Прежде всего, поэту следует развивать наблюдательность. Итак, какое он производит впечатление?» Неуверенным взором Гэрроуэй окинул горизонт. Взгляд его полз по крышам, убегающим вдаль к водам Гудзона, посверкивая на солнце. Он подергал кадыком, как человек, погрузившийся в глубокую задумчивость, и, наконец, выговорил.
«Ничего ведь. Приятный».
«Приятный?» — глаза Хэмилтона сверкнули. «Сейчас бы вам и в голову не пришло, что «Дж» в его имени означает «Джеймс», а некоторые люди звали его когда-то попросту Джимми. Ну, знаете».
«А что, сэр?»
«Он жесткий».
«Жесткий, сэр?»
«Жесткий и угрюмый. От него щемит сердце. Поневоле задумаешься, сколько же горести и низости таится под этими крышами, и сердце у тебя защемит. Могу сказать сразу. Если вы, расхаживая по городу, воспринимаете его как приятный, современного поэта из вас не получится. Будьте едким и колким, мой друг, едким и колким».
«Да, сэр, я постараюсь изо всех сил».
«Так возьмите блокнот и набросайте описание того, что видите. А мне надо спуститься к себе кое-что сделать. Заходите завтра».
«Да, сэр». «Извините, сэр, но кто все-таки этот джентльмен, ну, который подметает крышу? Его лицо такое знакомое».
«Это Мульт. Он служит у моего друга Джорджа Финча. Но дело не в нем. Принимайтесь за работу. Сосредоточьтесь, сконцентрируйтесь».
«Да, сэр. Конечно, мистер Бимиш».
Полисмен с собачьей преданностью взглянул на мыслителя и, лизнув кончик карандаша, приступил к работе. А Хэмилтон Бимиш, развернувшись на бесшумно резиновых пятках, прошествовал к лестничной двери. 3. После его ухода на крыше Шеридана несколько минут царила тишина. Мулит снова взялся за подметание, а офицер Гэрроуэй трудолюбиво царапал в блокноте. Почувствовав, очевидно, что пронаблюдал уже все, что можно, он спрятал блокнот и карандаш в глубины мундира и, подойдя к Мулиту, подверг того мягкому, но пристрастному допросу.
«Мистер Мулит», — приступил он, — «я все-таки видел ваше лицо».
«Ну что вы», — запальчиво отозвался камердинер. «А может, у вас, мистер Мулит, есть брат?»
«И не один, с десяток наберется. Мать и та не могла различить нас».
«А я сирота», — вздохнул полисмен. «Ни братьев у меня, ни сестер».
«Не повезло».
«Да, едкий я такой», — согласился полисмен. «Очень колкий и жесткий.
А как вы считаете, мистер Мулит, не мог я видеть где-нибудь ваше фото?»
«Сто лет не снимался».
«Да, странно», — задумчиво протянул Гэрроуэй.
«Почему-то, не могу точно сказать почему, ваше лицо ассоциируется у меня с фотографиями».
«Не очень у вас сегодня хлопотный денек выдался, да?»
«Я сейчас не на дежурстве». «Так вот, видел я вашу фотографию и даже в нескольких ракурсах в одном альбоме». Теперь не оставалось сомнений, что разговор Мулиту неприятен.
Слушал он с таким видом, словно его гложет тревога, а как там астма у его любимой тети из пригорода, и уже развернулся, чтобы уйти, когда на крышу вышел молодой человек в сизо-сером костюме.
«Мулит!»
— окликнул он. Тот благодарно поспешил к нему, кинув полисмена задумчиво обозревать собственные, заметим, огромные ноги.
«Да, мистер Финч».
Рассказчик с верной системой ценностей вынужден отметить, что появление Джорджа Финча после того, как появился Хамилтон Бимиш, снизило впечатление. Бимиш заполнял собой все пространство. Аура авторитетности двигалась перед ним, словно огненный стол перед израильтянами в пустыне. При виде Джи Хамилтона Бимиша, еще до того, как он заговорит, каждого ударял по мозгам паровой молот, отшибая их напрочь. При появлении Финча ничего подобного не происходило. Внешность его вполне соответствовала сущности. Да, неприметный холостяк, именно такие существа мелькают в этом городе на каждом шагу. С одного взгляда было ясно, что ни единой брошюры он не написал, более того, не напишет. Сложение он был стройного, лицом приятен, но непримечателен. Карие глаза время от времени обретали выражение больной овечки, волосы были русые или, если хотите, светло-каштановые. Рассмотреть это было можно, шляпы на голове у Джорджа не было, он держал ее в руках. Да, держал, и благоговейно, как величайшую ценность, что странно, поскольку мы вправе назвать ее никудышной. Нет, возможно, когда-то она и была отличной шляпой, но теперь выглядела так, будто по ней хорошенько прошлись, а потом еще и попинали ее ногами.
«Мулит», — распорядился Джордж, окидывая эту реликвию мечтательным взором, — «возьмите шляпу и уберите ее». «То есть выкинуть, сэр?» «Ни в коем случае. Уберите ее очень, очень бережно».
«У вас есть оберточная бумага?»
«Да, сэр».
«Тогда заверните ее поаккуратнее и положите на стол в моей гостиной».
«Слушаюсь, сэр».
«Извините, что перебиваю», — проговорил позади вежливый голос. «Но не могли бы вы, мистер Финч, уделить мне минутку вашего драгоценного времени?»
Офицер Гарроуэй, покинув свой наблюдательный пост, стоял позади Джорджа в несколько неловкой позе. В добрых глазах его светилась застенчивость.
«Простите, что перебиваю», — повторил он.
«Ничего, ничего.
Я полисмен, сэр».
«Да, я вижу».
«И боюсь», —
печально продолжил Гарроуэй,
— «мне придется выполнить довольно неприятный долг. Очень бы хотелось избежать его, если бы я только мог согласовать это со своей совестью, но долг есть долг. Нам, полисменам, мистер Финч, приходится иногда поступать не по-джентльменски».
«Несомненно», — поддакнул Джордж. Мулит опасливо сглотнул. На лице у него проступило загнанное выражение. Гарроуэй ласково и озабоченно глядел его.
«Замечу», — продолжил он, — «что никакой личной вражды я к мистеру Мулиту не питаю. За свое короткое знакомство с ним я не наблюдал никаких признаков, которые опровергли бы впечатление, что собеседник он приятный, работник ревностный. Тем не менее, я обязан сообщить, что мистер Мулит находился в тюрьме».
«В тюрьме?»
«Но исправился», — поспешно вставил Мулит.
«Насчет этого ничего сказать не могу», — заметил Гарроуэй.
«Говорю только о том, что знаю. Очень возможно, что мистер Мулит, как он утверждает, исправился. Но это не меняет того факта, что он отбыл срок в тюрьме. В исполнении своего долга я вряд ли могу скрыть это от джентльмена, который в данный момент держит его у себя на службе. Как только нас познакомили, я сразу обнаружил нечто знакомое в его лице, а там и припомнил, что видел его недавно в фотоальбоме преступников в главном управлении полиции. Возможно, сэр, вам известно, что осужденных преступников вносят в картотеку, то есть фотографируют в различных ракурсах, когда начинается их срок заключения. Что и было проделано с мистером Мулитом полтора года назад, когда его приговорили за кражи к году тюремного заключения. Могу я поинтересоваться, как мистер Мулит оказался у вас на службе?»
«Его прислал мистер Бимиш, Хамилтон Бимиш».
«В таком случае, сэр, мне добавить нечего».
Полисмен склонился перед столь почитаемым именем.
«Несомненно, у мистера Бимиша были самые достойные причины его рекомендовать. Поскольку мистер Мулит уже отбыл срок наказания, мне вряд ли стоит упоминать, что полиция против него ничего не имеет. Просто я счел своим долгом сообщить вам его прошлом. Вдруг вам неприятно держать на службе человека с такой биографией? А теперь вынужден оставить вас. Долг обязывает меня вернуться в участок, на службу. До свидания, мистер Финч».
«До свидания».
«До свидания, мистер Мулит. Приятно было познакомиться. Вы, случайно, не встречались в Син-Синге с молодым человеком по кличке Горилла Джо?»
«Нет?»
«Извините. Он из моего родного городка.
Хотелось узнать, как он сейчас.